Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 3 августа, вторник, а это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. На несколько дней я вас покидал, но вот я вернулся и намерен какое-то время точно с вами побыть. Всех приветствую. И, соответственно, мы с вами, как обычно, продолжаем следить за новостями, встречаться с интересными людьми, следить за событиями, за прогнозами, гипотезами, мнениями, высказывать свои, спорить, в общем, все как обычно. Значит, сразу напомню, что у нас, как вы знаете, есть не только радиосигнал, аудиосигнал, а еще есть трансляция в YouTube. И в YouTube вы можете посмотреть, что у нас происходит в студии. Ну и там есть чатик «Место силы», как мы его называем, с рядом постоянных слушателей. Вот, там можно писать не только ведущему, но и между собой что-либо обсуждать. Вот видел, там было достаточно жарко в чатике во время предыдущей передачи Юрия Буткина, где там казнить и миловать различных блогеров и пранкеров собирались. Так, что еще? Значит, у нас есть СМС-портал. Я традиционно напоминаю наши каналы коммуникации. Это +7 925 88 88 948. Это СМС-портал. Туда можно послать текст, его увижу я. Есть Telegram-бот для общения. Для того, чтобы его найти, надо набрать «Говорит МСК-бот». И, соответственно, туда можно писать. Вот некто ДЕ пишет, что скучно. Скучно и сваливает. Написал он все это по-английски. Я думаю, что он просто русского языка не понимает, поэтому скучно нашу тарабарщину слушать. Ну, собственно, попутного ветра в горбатую спину, что я могу сказать. Давайте по новостям. Ну, с погодой вы сами видите, что происходит. Жара ушла, ночные ливни и... Честно говоря, вот мне кажется, лучше было бы, как раньше. Но многие вздохнули с облегчением, хотя, конечно, влияет и на самочувствие тоже. Некоторые метеолабильные за голову хватаются. Ну, в общем, что говорят нам метеорологи? А метеорологи нам говорят следующее. Кратковременные дожди и +25 ожидаются в Москве почти всю неделю. Практически всю неделю, говорит об этом Татьяна Позднякова. Кратковременные дожди и температура до +25 днем понизится. Господин Вильфанд предрекает нам к выходным до 30 градусов. Но пока понижение, связанное с изменением циркуляции, поступлением прохладных воздушных масс северо-запада. Температура около климатической нормы. Ну вот, суббота и воскресенье, 25-30, заметное повышение. Ну, дождемся, я думаю, что сможем сравнить. Евгений Тишковец, который пообещал нам засохнуть за 100 лет, да, от ужасающей жары. Ну вот он говорит, что август будет умеренно теплый. Среднемесячная температура будет на выше нормы на 0,3-0,8, то есть где-то 20-25. Но, правда, в первые 10 дней августа, в которых мы с вами уже живем, температура может подниматься выше 30 градусов. Но будем надеяться, по Вильфанду это случится к выходным. Значит, ну, такие новости, они не очень новости. Они не очень... свежие, но это продолжение старых историй, которые мы с вами обсуждали неоднократно. Значит, что я имею в виду? Продолжаются дипломатические войны. Вот вроде бы по Женеве, да, много писали о том, что договорились прекратить вот эти вот применения инструментов друг к другу, высылать послов и так далее. И все такое прочее. Однако нет. Ну, начнем с мелочей. Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства в Эстонии. В недельный срок должен он покинуть нашу территорию. Это действие ответное. ответные на высылку российского дипломата из Эстонии, который, в свою очередь, стал ответным на высылку эстонского консула из Питера, Санкт-Петербурга, Марта Лятте, по обвинению шпионажа. Шпионажа в июле его выгнали. Значит, помимо этого, Соединенные Штаты передали список России из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну в ближайший месяц. Это Анатолий Антонов в Вашингтоне, посол наш, рассказывает. Ну и там много обстоятельств, что жизнь послов российских стала невыносимой, отказывают в визах женам, детям, супругам и так далее, без объяснения причин. Ну, что в целом напряженность по этому дипломатическому фронту растет. Я уж не буду там в детали вдаваться. Но к тому, что никаких потеплений вот в этом ключе не наступило. И тут я еще посмотрел, знаете, статистику такую, вот за много-много лет. То, что кажется, что стали высылать послов только вот, ну, не так давно, да, все мы помним, там, Чапман, да, вот эта вся история была. Вот, оказывается, с 2000 года выслали из разных стран, да, это сводная такая статистика по всем странам, 400, более 400 сотрудников российских дипмиссий в разных странах, а мы в ответ выслали больше 1000 человек, вот за эти, там, 10 с небольшим лет. Значит, в 2001 году 50 российских дипломатов из США попросили за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Заподозрили некоторых сотрудников в связях со шпионом Робертом Хансеном, с агентом ФБР, который работал много лет и на российские, и на советские спецслужбы. Москва тогда ответила зеркально. Потом в 2013 году мошенничество со страховками обвинили сотрудников российского посольства. 49 россиян отправилось, а некоторые были действительно виновны, ответной высылки не было. Декабрь 2016-го, 35 российских дипломатов, это как раз, по-моему, вот та самая история с Чапман. Москва ответила и сократила численность дипломатических, технических и прочих сразу на 755 человек. 2018 год. 22 страны из-за Скрипалей. Великобритания 23, США 60, страны ЕС совокупно 33, Канада, Албания, Македония, Норвегия и так далее. Россия ответила высылкой 130 дипломатов совокупно. Ну, апрель нынешнего года. 30 человек из стран Европы по складам, по взрывам на складах в Чехии. Ну и США там еще десяточку. Ну, вот эта история продолжается. Честно говоря, не знаю. Не знаю, чем это закончится, потому что я вот тут на одном сайте иностранного агента, выполняющего функцию иностранного агента, видел интервью с господином Макфолом. Вы помните, да, бывший посол? Его в том числе интервью прекраснейшее, да, вот человек в лоб всерьез говорит вещи, но он говорит для определенной аудитории, аудитории иностранного агента, видимо. Вот, но он не то что проговаривается, он всерьез говорит, что да, мы ломаем режимы, да, это так, но мы делаем это ради демократии. И Сербию мы бомбили ради демократии, и Каддафи мы шлепнули, и Ирак, прям вот в открытый говорит. И по поводу, собственно, вот этих дипломатических высылок, господин Макфол говорит следующее, говорит, это сделано для того, чтобы ни один честный российский человек никогда не мог увидеть светлую, прекрасную Америку. Ну, в общем, понятная история. Но я считаю, как мы с вами это обсуждали неоднократно, что это еще один контур вот такого противодействия, как там выступление наших спортсменов без флага, как экономические санкции. Вот еще одно неудобство. Алла Северная Тушина напоминает, что давно нету новостей о наших народных героях уже. Героях народного эпоса Баширове и Петрове. Где они сейчас путешествуют? Какие шпили смотрят? Вопрос открытый. Rainbow Blue врывается с важной новостью, просто с молнией. Молния следующая. Белые совы в московском зоопарке принесли потомство. Этим летом на свет появилось четверо птенцов. Вид занесен в Международную Красную Книгу и относится к категории уязвимой. Всего их осталось 20 тысяч особей. в природе, и эта популяция сокращается. Обсуждали с вами еще историю, связанную с Белоруссией, Лукашенко, мигрантами и Литвой. Там, конечно, новая интересная история по поводу спортсменов, да, но тоже обсуждать не будем. Я думаю, что вообще все дела олимпиадные с вами подробно и Анастасия Яношко обсудит, поэтому я вот олимпиаду пока в стороне. Вот. Так вот, что же там происходит? Помните, мы с вами говорили фактически о ручном миграционном кризисе. Кризисе для Литвы, который Лукашенко, ну, он в лоб-то об этом не говорит, конечно, но так или иначе, то, что он причастен, ну, не он лично, да, его спецслужбы, это очевидно. Так вот, ситуация там развивается, я так понимаю, что литовский президент, не побоюсь этого слова, Гитанас Науседа, уже на стенку лезет, потому что он в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем говорит о гибридной атаке на весь Евросоюз и говорит, что нужны человеческие и финансовые ресурсы для сдерживания миграции. Напомню, на прошлой неделе, вот мы эту новость с вами обошли вниманием, там они заявили, что не хватает колючей проволоки затянуть, не хватает колючей проволоки затянуть границу. Украина отозвалась, добрая душа, и помогла колючей проволокой своему союзнику. Вот, значит, вот счетчик уже, цифру в 4000 мигрантов с начала года перевалил. Еще недавно это было 1500, напомню. То есть ситуация прям в такой в хорошей динамике. Вот, и Науседа сказал, что границу, охрана границы Евросоюза с Белоруссией — это дело всего Евросоюза. Потому что эта гибридная атака не только против Литвы, но и против всего Евросоюза. Должны быть задействованы все дипломатические мощности, все усилия стран-членов ЕС должны быть направлены на укрепление границы. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой, он сказал. Вот. Ну и, собственно, в ближайшее время будут обращаться они к странам-членам Евросоюза для того, чтобы с ними, этими мигрантами, поделиться. С просьбой о размещении нелегальных мигрантов, которые прибывают в страну из Белоруссии. Там, соответственно, беспорядки начались во временном палаточном городке на полигоне Рудника, который размещен. Это уже не первые беспорядки, вызванные недовольством мигрантов, которые недовольны условиями проживания, да, в этих самых импровизированных таких городках. Недовольны люди едой и водой странного цвета. Там и отравление уже и так далее. Ну, что интересно еще на эту тему. В ночь со 2 на 3 августа, то есть буквально вчера, выдворили группу мигрантов. Я так понимаю, что шла большая группа, и по большей части она просочилась, как пишут. Но 15 человек успели задержать пинками, электрошоком и, ну, в общем, силовым методом их выкинули обратно. По словам беженцев, против них применяли дубинки, электрошокеры, а также отняли у них деньги и мобильные телефоны литовские пограничники. Ну вот ситуация развивается, да, она уже переходит в стадию какого-то абсурда, но напомню, что у Эрдогана с подобным абсурдом получается, ну, в общем, неплохо, да, я думаю, что Евросоюз будет что-то предпринимать, потому что 4 тысячи — это уже вполне себе серьезное количество. Кстати, что, а вот про Турцию еще, да, сегодня поразился там вот фотографии в соцсетях. Вот Света Москва пишет, да давайте пожары в Турции обсудим. Я, честно говоря, не думаю, что там много повестки их обсуждать, но обратил бы внимание, да, вот в фотке, фотографии меня впечатлили. Люди стоят на пляже в полном, так сказать, купальном обмундировании, отдыхают. И в этот самый момент знаменательный наблюдают за горящими лесами вот буквально уже, да, там, на прямой видимости, да. И ничего их не смущает. И вот сегодня я обратил внимание такую новость, что путевки не падают. То есть был небольшой спад в 5-10% в течение 1-2 дней, а потом уже никого не смущает. Ну, пожары и пожары. Ну, пожар, ну и что? Ну, и все равно люди летят отдыхать и заниматься, их пожары не смущают. Это вот к вопросу, что нашего человека такой ерундой смутить невозможно. Это напоминает мне и Тунис, где там террористическая опасность была. И, прошу прощения, и историю там с цунами, когда сразу после цунами в Таиланд ездили люди. Ну, то же самое. Ну, пожары в Анталии, ну и что. Кстати говоря, интересно, как Эрдоган эти пожары объясняет. Я уж не знаю, правда или нет, но обвинили целую террористическую новую организацию, о ней раньше слышно не было, «Инициатива детей огня» называется. И вот якобы она связана с РПК, с рабочей партией Курдистана. И вот вина на пожар, за пожары теперь на ней. То есть фактически дело, ну, такое, это терроризм против государства. Вот не знаю, насколько это действительно реальность. Пишут, что действительно РПК раньше подобным образом действовала, да, поджигая леса в качестве мести турецким властям. И в 2019 году такое было, да, что вот РПК заявила о разжигании 27 пожаров в западных мегаполисах, в том числе западной провинции Измир, 500 гектаров тогда выгорело. Вот. Но, честно говоря, думаю, что это, в общем, не соответствует действительности, и все-таки пожары, не связанные со злонамеренной террористической активностью, а, как обычно, это природа мстит за халатность. Но, честно говоря, вот, ну, такая версия тоже звучит, и она уже практически официальная. Эрдоган врет в своем репертуаре, Григорий СПБ считает. Надо обязательно все на курдов свалить. Ну, а как иначе-то? То есть, вот у него такой стиль. Вот, причем курдскую проблему-то она нерешаемая, да, для него. То есть она для него решаемая проблема, там, уровня РПК, но не курдского меньшинства, а турецкого. Хотя, ну и для курдов, да, эта проблема в обратную сторону тоже нерешаемая. Вот такая вечная беда. Но на курдов действительно очень много валят и будут валить. И в Египте во время революции замечательно отдыхалось. Саша Зум нам пишет. Мебель напоминает, что Мэджори Тейлор Грин в прошлом году в пожарах во Флориде обвинила еврейский лазерный спутник. Она гораздо смешнее Эрдогана. Это мебель, но пишет. Вот. Значит, что еще важное? Да, помните, вот обсуждали неоднократно. Я говорил вам, что вакцин нашу, скорее всего, не признают очень долго. Но будут признавать потихонечку сертификаты, чтобы люди могли перемещаться. Да, потому что, ну, это не очень правильно. То есть коммерческий рынок вакцин понятен, да, государственное влияние понятно, но потихоньку будут делаться шаги, по крайней мере, там, к одностороннему, двустороннему признанию сертификатов. И вот, на мой взгляд, сегодня прозвучал первый такой звоночек, да. Евросоюз признал сертификаты вакцинации государства Сан-Марино, где преимущественно использован российский спутник Ви. Ну, что это означает, да? То есть это не признание вакцины, но уже признание ее работоспособности. А значит, поскольку Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации властей Сан-Марино действующими на территории Евросоюза и Шенгенской зоны, это я думаю, что скоро можно будет рассчитывать на передвижение по шенгенской зоне с прививкой спутника ВИ. Вот, честно говоря, конечно, могут они это дело и развернуть, сказав, что там специальный какой-нибудь спутник и так далее. Вот, но надежда есть. Да? Я вижу вот ответные шаги, мы тоже с вами их обсуждали. Это когда клиническое исследование у нас пошло по комбинированному применению вакцины AstraZeneca и спутника. Я думаю, что вот это, ну, такие симптомы, по крайней мере, скорого движения по треку решения этой проблемы. Но признание вакцины, я думаю, что мы не дождемся очень-очень долго. Тоже часть нашего уже такого уже обсужденного обсужденной тематики, значит, смотрите, мировой суд назначил господину Мохову, известному как скопинский маньяк, 10 суток административного ареста. За что? За участие в съемке видеоролика, в которой он выступает в поддержку КПРФ. С роликом дело темное, Не знаю, кто его снимал, вот, но в телеграм-каналах и в СМИ появилось видео, на котором этот самый господин, скопинский маньяк, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, говорит, что он старый коммунист, поддерживает Зюганова, потому что это справедливый человек, при коммунистах был хорошо, Геннадий Андреевич придет к власти, все возродит. Кто это изготовил, неизвестно. Но, тем не менее, была реакция от ряда депутатов Госдумы, от КПРФ. И вот, например, такой Николай Рефьев есть. Он сказал, что симпатии вот этого самого гражданина КПРФ Геннадию Зюганову говорят, что с политикой действующей власти не согласны даже маньяки. Вот. Макс Эл пишет. Во всем виноваты коммуняки. Это надо произносить голосом Новодворской. Вот, ну и, собственно, КПРФ начало эту тему комментировать, подозревая, что это какая-то провокация, но, тем не менее, да, тем не менее, вот, что есть, то есть, да, и суд установил, что участвовал господин, вот этот самый маньяк, в съемке видеоролика, и за это получил штраф, причем, поскольку это второе нарушение, да, то еще и получил 10 суток. Я вот к тому, что предыдущая история была с Ксенией Анатольевной Собчак, да, и, ну, если уж ждали от него каких-то событий, то уж точно не таких, но мне показалось это как минимум забавным, особенно реакция господина Арефьева. Ну, как-то аккуратнее надо, да, рассчитывать. Хотя вот все, в принципе, силы политические, ну, такое сейчас, ну, такие ошибки совершают, точнее. Я вот видел тоже в Телеграме ролик. Вот Старлей пишет: узнаю почерк Жириновского. Виталий Филик: кто-то копает под Зюгановым и хотят его рейтинг поломать. А я видел ролик на день десантника, не знаю, сталкивались ли вы, про десантников и ЛДПРовца, где два десантника, и лиц не видно, но это видно, что крепкие, физически развитые мужчины, причем не очень, не пожилые, как мы с вами, а помоложе. И длинноволосый молодой человек, лица тоже не видно, замазано, видно, что побили они его. И они ему объясняют правду жизни, что вот там ЛГБТ и так далее, и докопались они, в общем, до майки со словами «мать позоришь». Вот тоже не знаю, на самом деле, похоже на натуральный эпизод, похоже, что люди, вот действительно не понравился им длинноволосый человек в майке и ЛДПР. Ну вот, кто во что горазд, вступаем с вами в горячую самую такую фазу избирательной кампании. Сейчас вот это самое разным почерком, польется изо всех труб. Будем с вами видео смотреть, и эротического, я думаю, что содержание, и вот различные такие эпизоды обсуждать. Но это забавно. Это забавно, поскольку, на мой взгляд, вот эти все действия, они не имеют никакого электорального значения. То есть, кто голосовал за КПРФ, да, вне зависимости вот от этих там заявлений, так и будет. Кто голосовал за Вольфовича, так и будет голосовать, да. То есть, ну вот что, кто-то поменяет свою позицию, честно говоря, не знаю. Но это будет веселое шоу. Я думаю, часть этого шоу мы с вами будем наблюдать и обсуждать. Намерен и участников этого шоу также приглашать в студию, будем им задавать различные вопросы, мучить их. Кстати, забыл сказать, у нас же сегодня во втором часе гость. Я вам все социолога обещал пригласить. Вот это один из профессиональнейших, на мой взгляд, социологов современной России. Да? Поговорим с ним об исследованиях, о том, что люди чувствуют, как люди думают, как это понимать и как к этому относиться. Виктор Потуринский сегодня во втором часе нашей встречи. Так что готовьте свои вопросы тоже. Сейчас новости на радиостанции. После новостей мы с вами продолжим. Давайте пока узнаем, что там нового произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:34 в Москве, 3 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва, микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем. Продолжаем обсуждать различные темы, новости. Вот я сейчас смотрю на карту. На карте 6 баллов. Достаточно типичная для этого времени суток ситуация. Было 5, но вот сейчас 6. Но еще не 7. И наблюдаю, что ситуация-то лучше, чем обычно. Хотя циферка стоит такая же. И аварий не очень много. Ну и затруднения не такие большие. Да, вот эти сложности. Хотя вот в проклятых точках есть и аварии, и пробки. Я имею в виду вот эту самую вечную историю на ВДНХ. Просто вечную. вечную историю на съезде на, после Тульской, там, на Варшавку с трешки, да, ну и вот ряд таких тут точек, включая МКАД, да, включая МКАД в нижнем его сегменте. От Дзержинского до развилки и туда выше, и выше, и выше. Но это вы все без меня знаете, просто обращаю ваше внимание, что сегодня вроде как визуально полегче. Не знаю, насколько это ощущается. Вот, значит, на что еще хотел обратить ваше внимание. Смотрите, я вот тоже там, на прошлой неделе и до этого говорил, что чует мое сердечко, что ждут нас в мире, да, по всему миру протесты. И сегодня... Собственно, обратил внимание, что вот даже на этих выходных, да, добавилось. Было у нас с вами 5 стран, да, мы там считали Куба, ЮАР, и, собственно, что добавилось? Париж во Франции и еще 150 городов. Акции идут против санитарных мер. Общее количество участников за месяц 500 000. Рим. Италия. Акция против введения санитарных пропусков. 1000 человек на несколько митингов. Значит, Греция. Акция против принудительной вакцинации для категории граждан. Акция против вмешательства США во внутренние дела Кубы. Как это связано, не понимаю, но, видимо, левые активисты и там, и сям. 12 000 человек на несколько митингов. Япония. Акция против проведения Олимпиады. Тоже очень интересно. Там тоже участвовали и известные люди. Но там всего, в Японии все аккуратно, да, 500 человек максимум. Грузия. Батуми, Тбилиси. Акция протеста против ЛГБТ в связи с проведением международной конференции. С участием того, кого мы сегодня уже упоминали, президента Европейского совета Шарля Мишеля. Требования отставки премьера и, соответственно, акция против марша достоинства ЛГБТ. Сколько народу, точно неизвестно. Куба, Гавана и 20 городов республики тоже обсуждали. За весь месяц более 100 тысяч участников. Значит, Эсватини, если кто не знает, это так называют Свазиленд. Тоже акция в знак протеста, это буквально свежая информация, против решения правительства запретить митинги и собрания. Общее количество участников, информации нет. Ну, про ЮАР мы и обсуждали, тоже точной информации нет, но точно там уже счет на десятки тысяч. Киев, акция в защиту сексуальных меньшинств, прав сексуальных меньшинств. Митинг против положения закона о госязыке, митинг пенсионеров МВД. Общее количество из всех объединить больше 1000. Тегеран в Иране. Несколько тысяч человек, митинг против правительства. Бангкок, Таиланд, против правительства и политики в отношении коронавирусной пандемии. Причем это автопробегом на несколько тысяч автомобилей. Гватемала. Митинг против действующего президента. Несколько тысяч человек. Я обращаю ваше внимание на что? Вне зависимости от того, там, в Берлине, да, в Берлине на выходных еще было. Вне зависимости от того, что с экономикой, какой государственный строй, насколько он демократичен, какие, там... обстоятельства по вакцинации, ковиду и так далее, поводом может стать все, что угодно. И я думаю, что митинги, кстати, сегодня я думаю, что об этом с гостем тоже попробуем пообщаться, что он думает на основе там, собранных данных, что митинги — это вообще новый стиль. Это новый стиль взаимодействия в обществе, которое стоит на грани между, соответственно, уходящими способами общения, да, социального устройства и новыми, которые еще только предстоит изобрести, и, видимо, они вот в таком ключе изобретаются. Но вообще это интересно, что вот весь 20-й год, ну, пылал просто весь мир, да, вспомните хотя бы эти БЛМ. И вот в этом году тоже началось. И я думаю, что продлится до поздней осени, ну вот можно оценивать так сезон, да, увидим. Увидим или у нас, не знаю, мне кажется, у нас ситуация все-таки попроще. Какие-то мелкие происходят мероприятия у нас, но вот таких, чтобы на там 500 тысяч человек, конечно, это маловероятно. Ну, посмотрим. Максел спрашивает, кругом геи, антигеи, прививочники, антипрививочники, а негры-то где? А негры в ЮАР и в Эсватине, в Суазиленде. Виталий Филиев шутит на тему Эсватине. Майдан в бане, королю Мсвати третьему надо напрячься. Игорь уточняет, что новости вакцинации. Росатом планирует отстранить от работы непривитых. Считаю решением правильным. Ну, на эту тему, ну, много там дискуссий, да. Я вот с вам говорил, да, что я слежу за подобными баталиями через Facebook. И тут измельчали аргументы уже, даже Нюрнбергским процессом уже перестали потрясать. Уже графеном перестали пугать, который содержится в прививке, стволовыми клетками, изменением генома, абортивными следами. Все это уже ушло, да, и вот. Facebook уже наелся аргументацией со всех сторон, и куда-то это начало перемещаться. Просто вот я вижу, как... Там уже на уровне оскорблений, да, кто-то пишет. А вот там такая ситуация в Сан-Марине, а ему пишут. А в Волгоградской области видел что? Козел вакцинный. Ну и он в ответ что-то такое, да, и вот начинается уже безаргументационная свара просто. И я вижу, что куда-то ушла дискуссия. Я пошел в Телеграм, и там оказалось многочисленные чаты, но это просто феерия духа, да. Это такой концентрат, и просто вот чат на... Там 50 тысяч человек, онлайн одновременно несколько тысяч. Есть голосовой чат, в котором одновременно общается там человек 15, 20, 30, 50. Я вот потратил какое-то время, почитал, послушал, но это просто концентрат безумия, да, там вот. Имени Графена, Билла Гейтса, Умной Пыли, Чипирни, все в кучу, все в кашу. Постоянно какие-то новые истории, да, что вот, например, а поскольку это все масонский заговор, да, вот была такая шутка, что вы же вот только масоны и дагестанцы, которые купили справку, да? Вот люди всерьез эту шутку развили, и что вы же вот масоны и те, кто купил прививку, потому что платная масонская прививка, она вот защищает, а вот эта бесплатная, это ужас и кошмар, и смерть через 3 года и так далее и тому подобное. Но вот... Фейсбук этого уже нажрался, да, в Фейсбуке сразу переходит к оскорблениям, на улицах, в кабаках, я думаю, наверное, сразу морду уже бьет, вот, а в Телеграме это все цветет и пышет, и, ну, в общем, я нахожусь в изумлении, да, как эти люди умудряются пользоваться туалетной бумагой, мне решительно непонятно, потому что туалетная бумага, это же тоже сложное весьма действие, изобретение, и наверняка тоже масоны причастны. Масоны причастны. Но не об этом. Не об этом я. О том, что, смотрите, да, на мир опять идет протестная волна. Поводом может быть стать все, что угодно. И вот уже видно, что когда, как, вот, как триггер, как выключатель, да, какой-то срабатывает, будь то несправедливость против бывшего президента в ЮАР или марш ЛГБТ там, в Киеве или вон, в Грузии, люди выходят, и начинается такая достаточно экстремальная история с беспорядками. Свое объяснение я сказал. Я думаю, что это будет продолжаться, пока мир не найдет способы, новые способы договариваться, решать такие проблемы через выборы, через представительство или как-то иначе. Вот. Но, судя по всему, власть тоже соображает, и если сравнить, как раньше подобные вещи купировались и какими мерами сейчас даже там в супердемократических таких и свободных странах действует полиция, ну, власть тоже выводы делает и уже не церемонится. Уже начинает и постреливать, и водомет уже норма, и газ, и дубинки, и так далее, и тому подобное. Посмотрим, как будет развиваться. Буду иногда вот делать такие дайджесты, да, но вот сейчас сколько? Да, больше 12 стран вот на данный момент где-то происходило на выходных, и это интересно. А если у вас есть какие-то мнения, вопросы по новостям, о которых мы сегодня с вами пообщались. У нас есть время обсудить это по телефону. Напомню, что телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Звоните, обсудим, почитаю, что же пишут у нас «Вместе силы». Ну, вот там тоже уже есть оскорбления в сторону и ваксеров, и антиваксеров. А Виталий Фили спрашивает, а где профессоры Тепляков и Гундаров? Где эти гиганты вакцинации? Вы знаете, я вот слышал, что Гундаров переболел все-таки, да? Вот. И вроде как он продолжает, но уже задора поменьше в его этой повестке. Вот. Но, кстати говоря, вы же с Юрием сегодня обсуждали тему наказания блогера за... Он изобразил припадок от ковида в электричке, ну, в метро. Вот, поэтому я думаю, что выводы люди делают, да, наконец-то учатся. Могут ли стать выборы основанием для протеста? Стас Валтузин спрашивает. Стас, вы знаете, я обращаю ваше внимание, что поводом для протестов может стать все что угодно. Резкое похолодание, например, я думаю, в котором виноват Билл Гейтс с масонами. Ну вот легко. Тут недавно был год с протестов во Владикавказе. Если помните, там люди вышли как раз на фоне ковидных ограничений, а ко всему их подтолкнул оперный певец, который вообще в Питере сидел. И он им из Питера через интернет, через WhatsApp-чаты рассказывал про 5G, про Билла Гейтса, про то, что все это обман. Ну и вот там какие-то им зачинщикам, да, подавали какие-то сроки серьезные причем. Я вот полез посмотреть, за что. Оказалось, что, ну, там власть в чем виновата. Власть, оказывается, ремонтировала площадь. Представляете, сволочь такая. И свалила там плиточки. Плиточки для того, чтобы эту площадь мастить. Ну, люди пришли задать вопросы, спросить вопросы у власти. Ну и кто-то какие-то плитки в каких-то там ментов побросал, подумаешь, дело житейское. Ну вот и зачинщик через интернет, этот самый господин оперный певец. Ну, по-моему, по нему еще приговора нет. А по тем, кто плиточкой арматуру бросал, по ним уже есть там до 5 лет, до 5,5 лет, по-моему. Виталий Филипп пишет, где-то в тех местах спалили вышку связи. Там и спалили, да. Это в, по-моему, в Екатеринбурге. Да, в Свердловской области граждане 5 ночей ночевали в палатке вокруг вышки, подозревая, что это вышка 5G, да, они вот таким образом попытались не допустить ее переключения в режим 5G. То есть, вот что меня удивляет, люди-то взрослые, да, ну ладно там, инфантильные дети, подростки, но люди с паспортами, да, зрелые, как это происходит? Но, с другой стороны, и в Швейцарии тоже люди выходили на улицы протестовать против Билла Гейтса. И в Штатах то же самое было. И тоже продолжается, кстати говоря. Вот, поэтому объяснения рационального этому нет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Хуёплёс-то ёбаный.
О, по красоте, видите? Вот он, представитель антиваксеров, дозвонился. Я предлагаю его насильно чипировать, честно говоря. Думаю, что может ему помочь. Каждый уверен в своей правоте, никто никому ничего не докажет, пишет нам Нильс Михаил. Но вы знаете, все-таки жизнь — это объективная штука. Она так или иначе людям-то доказывает, да, потому что кто-то верил, кто-то не верил, многие переболели и так далее. Много шуток про масонов, справки и рептилоидов. Рептилоиды вообще во всем виноваты, как известно. Так, умер младший брат во временном госпитале на Каширке. Халатность врачей налицо. Ну, конечно, врачи виноваты, да. Конечно, врачи виноваты. Базара нет. Это вот человек всегда ищет, кого обвинить. В Кувейте загорелась свалка автопокрышек, которая называют самой большой в мире. Это Алексей ТТ пишет. 52 миллиона шин. Площадь свалки большая, видно из космоса. Свозит из многих стран. Ну, посмотрим. Экология — это тоже такая история. Здравствуйте, Виктор, слушаю вас.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир в Подмосковье. Александр, жгите, не стесняйтесь. А на чудаков не обижайтесь. Уважаемый Александр, у меня такой вопрос. Наверное, он и заинтересует всех наших уважаемых радиослушателей. А почему эти блогеры или блогеры не платят налоги? А? Вот объясните мне, пожалуйста, и поднимите эту тему, чтобы они тут это, антагонист, то есть противоречие классов. Он хороший, а мы, как говорится, сами знаете, какие нехорошие.
Виктор, не очень понял ваше возмущение блогерами. Я его, в принципе, разделяю, но я не потребляю блогерские продукты, но людям нравится. Так или иначе, они какие-то налоги платят, и все идет к тому, чтобы их деятельность совсем привести к финансовому ногтю, да, чтобы они платили этих налогов больше. Да. Для этого идет работа и с площадками. Я думаю, что рано или поздно их к порядку призовут. То, что это часто деятельность специфическая, но это правда. Ну вот, но, честно говоря, много специфического происходит у нас в мире. Хотя бы вот взять те же самые протесты. Вы в эфире, слушаю вас.
Ну, насколько я знаю, блогеры платят как самозанятые. У меня вот трое знакомых есть, у них весьма познавательный контент. Зарегистрировал как самозанятый, платят.
Ну, там и вопрос, надо доказать приход вот, денег же.
Сейчас позвоню, ну как, приход денег, заводится карта на самозанятого, вот и все.
Нет, это я знаю, но вот ему деньги могут приходить, он может их просто не показывать, а налог не платить.
Нет, ну естественно, это любое предприятие так может делать, не только блогер.
К предприятию быстро придут, блогер как физлицо может петлять.
Умеющий можно обходить. Просто у нас в умах людей блогеры это какие-то вот люди, которые, ну, с ним негатив. А есть блогеры, как бы, ну, делающие нормально.
Не, есть очень компьютер. Крутые блогеры, которые показывают, как руками, например, делают всякие железки. Я их с упоением смотрю, бывает, по утрам.
Вот о чем и речь, о чем и речь. И, кстати, в том же ТикТоке, да, то есть там есть весьма информативное видео. Вот, поэтому вот такой негатив в их сторону от непонимания, в принципе, что это за люди, чем они занимаются.
Ну, это же, знаете, да, это было же раньше там. Ну, кто вот, программист, это кто? Сидит за своим компьютером, деньги получает вот, ни да, за да, что. Да, вот да, ему да, бы да, пахать да, сейчас, пахать, а он сидит, кнопки нажимает. А еще была, помню, ярость такая всенародная против киберспортсменов. Это что же, ему платят за то, что он в игрушечки играет свой? Ну и так далее. То есть это нормальная история.
Кстати говоря, да, YouTube-каналы нормальных блогеров еще получше, чем, скажем так, топовые рейтинговые ТВ-каналы. Вот, поэтому я вот, например, как бы телевизионные каналы не смотрю, только вот именно YouTube-блоги по интересам, не более. Так что так вот, такие дела.
А по поводу других тем есть какое-то мнение, или вы по поводу в защиту блогеров встали?
Да, какие мнения? Я не антиваксер, я привитый, мне хорошо. Замечательно.
Спасибо. Удачи и здоровья. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А вот что, блогеров только финансовые средства?
Ничего не понял.
Ну как?
Да никак не понял я. Блогеры. Не хочу блогеров обсуждать. Я какой-нибудь блогер лучше эфир позову, и мы его тут с вами допросим. Давайте по новостям. Вот как Виталий Филипп пишет, он юморист, шутит, шутник. Вот бы этого блохера на завод детали точить или кирпичи ложить. Именно ложить, а не класть. А Николай пишет, помнится, у меня еще пытались 3G базу спалить и даже бензином облили, еле отстояли. Боится наш народ всего нового. Купил 12 литров меда, дотяну до ревакцинации. Вот, ну, наша с вами нелюбовь к людям непонятного нами с вами труда, да, блогерам, тиктокерам, рэперам, музыкантам, кому там еще, да, она, в общем, понятна, потому что мы, люди с вами, прагматичные, рациональные, правда, иногда в умную пыль верим, но это наносное, вот, и не понимаем, как-то так, какой-то сопляк вон в этот самый... сходил на форум, стал лицом Сбера, а он же выглядит плохо, нам не нравится то, что он делает, тоже нам не нравится. Ну, я считаю, что любое время имеет свои культурные девиации. Когда-то, помните, сколько возмущения вызывал Квадрат Малевич? Это же я так могу, я вот возьму сейчас черные красочки-то, да? Да и зафигачу Квадрат, где тут искусство? Мазня! Ну, как-то попривыкли, уже это не обсуждается, действительно, искусство. Тот же самый Пикассо, что там наляпал-то? Вот я понимаю Левитан, вот я понимаю реализм, Васнецов. Вот и какой Малевич так нарисует? А парадокс в том, что вот к такому, там и даже к примитивизму они идут от реализма. То есть человек умеет рисовать вообще все и потом вот ищет себя в таких незамысловатых жанрах, в которых ищет новое прочтение. Но это обсуждение чуть в сторону. Я к тому, что любое время имеет какие-то поразительные свои культурные или там псевдокультурные ответвления, которые раздражают современников ужасно. Но я думаю, что Маяковский тоже, скажем так, часть общества-то фрапировал своим поведением. А что касается Хармса, там, например, да, и, ну и много можно такого привести. То, что сейчас считается вполне себе кирпичиками в здании мировой культуры. Я думаю, то, что мы с вами изучаем как классику, да, в какой-то момент являлось, ну, просто каким-то таким модерном, да, который раздражает просто. Ну, как можно? Писали ямбом, а этот хореем. Ну, что за выродок просто? Как так можно? Да? Или там в желтом свитере по улице с палкой ходил. Или все нормальные люди по-французски разговаривают, он по-русски пишет. Ну, это что, деревенщина какая-то? Да? Я утрирую, конечно, но вот вся наша с вами такая нелюбовь к современным проявлениям того, что нам искусством не кажется, это тоже, ну, так, дань времени. То есть это было всегда. Это было всегда. Я думаю, что и во времена такого совсем классицизма тоже какие-то вещи воспринимались совершенно иначе, то, что мы сейчас считаем там достоянием культуры. Ну, вот хотя бы тот же самый кинематограф взять, ну, какие-то абсолютно проходные для того времени вещи, да, сейчас считаются там символами. Условные комиксы какие-то, да, это сейчас произведение искусства, это литература есть для взрослых, хотя вот нам, с вами, да, людям там, иных поколений комиксы кажутся каким-то баловством. В Америке это просто одна из скреп американской культуры, эти самые комиксы, графические романы. Вот можно до хрипоты спорить, ну как это, что это, картинки, ты что, дебил, читать не умеешь, книжку не можешь прочитать. А вот у них это так, да, вот если выйти из позиции осуждения, наверное, с блогерами будет полегче, поскольку, вот как слушатель справедливо заметил, блогеры-то очень разные есть. Сейчас можно выбрать, ну, на любой вкус. Хочешь про политику, хочешь про то, как на даче своими руками что-нибудь собрать. Вот, так что такая история с блогерами и прочими тиктокерами. И так или иначе это будет развиваться. И уже нынешних блогеров, там, через 10 лет будет раздражать жутко какая-нибудь история. Какая-нибудь новая история, там, связанная с новым контентом. Когда скажут, ну куда, ну это вообще, ну это вообще ни в какие ворота, это же любой может сделать. Только парадокс в том, что вот даже по статистике, по социологии, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, потребителей информации много, а тех, кто что-то делает, ну, считанные проценты. Раньше было 13% из тех, кто находился в интернете, что-то туда писали и делали какой-то контент самостоятельно. Сейчас вот этот процент уже сильно упал. Вот, и поэтому, ну, вот кто-то что-то делает, получается, и молодец. И молодец. А вот я, кстати говоря, даже знаю, какого блогера попробую в августе месяце пригласить в эфир. У него большой канал, он, правда, в Питере живет. Он YouTube-канал, он там встречается с различными иностранцами интересными и расспрашивает их, как им живется в России. Вот, есть такой проект, интересный тоже, парень молодой, встречался мне. Вот, я думаю, что позовем его и допросим, каково быть подобным блогером, насколько интересно, а самое главное, где здесь добавленная стоимость. Зачем нам это нужно, это творчество, да, вот по всей строгости мы его и допросим. Осталось только его из Питера притащить. 165-й пишет, Соловьев хороший блогер. Вы знаете, блогеров Соловьевых много. Я не знаю, какого вы имеете в виду. Где-то комиксы, а где-то и Камасутра, напоминает Старлей. Но Камасутра-то это совсем другой жанр. Вряд ли это графический роман, скажем так. А мастер просит позвать какого-нибудь захудалого маньяка. Нет, я не думаю, что мы будем звать с вами в эфир преступников. Давайте сейчас послушаем новости, что произошло нового в городе, стране и мире. А после новостей продолжим уже с гостем, которого я вам анонсировал.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.04, сейчас будет 05 в Москве, 3 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, как я вам уже говорил, мы сегодня будем обсуждать с гостем различные темы. А гость у нас Виктор Александрович Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Но говорить мы будем не о социальном маркетинге, наверное, в том его таком очевидном понимании, а о социологии. Я давно говорил, что мы будем обсуждать, зачем она нужна, как ее понимать, где же ее роль в современной жизни. И вот сейчас об этом, и не только об этом, хотелось бы поговорить. Вот смотрите, я в первом часе, да, обратил внимание наших слушателей на то, что в мире опять начинается протестная волна. В мире опять идут протесты, причем поводом к протестам становится все что угодно. Там чуть ли не вплоть до похолодания. Вопрос такой. Вот у нас по многочисленным соцопросам так или иначе выраженное социальное недовольство есть. А готовности участвовать в протестах нет. Это наша какая-то специфика, как вы считаете? Почему так? Или просто те самые опросы не показывают нам достоверную картину? На самом деле люди готовы взорваться, просто они там чего-то, например, боятся.
Ну, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер, извините.
Да,
извините.
Да, во-вторых, такой немножко сложный вопрос, как это, сложно скомпонованный. Значит, действительно, то, что говорить про протесты, некое недовольство, связанное с ковидом, и прежде всего связанное с ковидом, объясню как. То есть все эти ограничения, вся эта социальная депривация, то есть когда рвутся социальные связи, когда на улицу нужно выходить в маске, когда люди, простите, устали без объятий и контактов, это, конечно, очень плохо влияет на человеческую психику и ведет, конечно, к некоторому недовольству, которое нужно куда-то отреагировать и куда-то направить. Когда же мы задаем вопрос про протест и про недовольство, это все-таки уже больше рациональная вещь. Я бы здесь развел два процесса. То есть, первое, накопившаяся усталость, депрессия, апатия, связанная с полуторагодовой историей с ковидом, и, собственно, политическое недовольство, политические протесты. Но, с другой стороны, понятно, что если возникает какая-то активность, какая-то даже иррациональная, она, в конце концов, может быть политизирована. Но у нас люди считают, что протестная акция – это не тот инструмент, которым можно повлиять на их жизненную ситуацию.
Ну, вот смотрите, мы так или иначе в новостной повестке встречаем ежедневно различные организации, от профессиональных полстеров до каких-то, на мой взгляд, экзотических организаций, таких как сайты, например, по поиску работы, проводят опросы людей. И эти данные публикуют. Вот у части нашей аудитории есть конспирологическое предположение на такое, что вот зачем они это делают? Вот они хотят нас чем-то убедить таким образом. Ведь есть же там история с формирующими опросами, есть механизмы в маркетинге push-pull, да, так называемые. И вот они публикуют, тот же Росстат почему-то особенно у нас не любят, вот публикуют эти данные для того, чтобы мы в них поверили. Вот развейте наши конспирологические предположения. Зачем вообще публикуются различные опросы?
Ну, нет дыма без огня, я как-то, вы меня призываете развеять, а я начинаю с противоположного. Это вообще как бы парадокс методологии многих социальных наук, когда, собственно, разум изучает объекты и предметы разумом порождаемые. И в этом смысле понятно, что когда мы публикуем данные там, про какие-то новые психологические закономерности поведения, будь то в психологии или про общественное мнение, то это, безусловно, в том числе влияет и на состояние самого общественного мнения. И здесь, конечно, нужно быть внимательным, но я скажу очень простую вещь. Не все, что называется социологией, социологией является. И мне, как профессионалу, как человеку, который давно занимается социологией, очень прискорбно наблюдать и фиксировать, когда под видом социологии пытаются продать, недостоверные знания, а зачастую просто какие-то фейк-новости для того, чтобы прежде всего повлиять на общественное мнение. То есть социология настоящая, она, как и деньги, может быть, требует тишины, но тем не менее. У меня вызывают большое недоверие социологические опросы, которые публикуются непрофессионалами. У меня вызывают очень серьезное недоверие, связанное прежде всего с формированием выборки и с верификацией полученных данных. Это опросы, полученные в интернете. Достоверно сказать, что это была за аудитория, как она была устроена, как она в конце концов представляет то, что называется генеральная совокупность, то есть, ну вот, некую социальную группу, о мнении которой мы хотим рассуждать, это имеет большое значение. Могу даже привести примеры. Ну, то есть там замеры разных партий или рейтингов политиков в интернете очень сильно разнятся от того, что на самом деле люди думают по поводу того или иного политика или партии.
Но это считается потому, что в интернете, во-первых, люди отвечают иначе, поскольку существует, например, такой эффект застенчивого избирателя, да? Когда человек, общаясь с тем, кто его опрашивает, с респондентом, он боится на него произвести плохое впечатление и отвечает не так, как думает на самом деле. То есть вот ему хочется поругать Владимира Вольфовича, а он его хвалит. Или ругает, но не сильно. А в интернете есть ощущение полной анонимности. И там он может высказываться хуже, чем он думает. Сильнее акцентировать там свой негатив, да. И вот, в принципе, да, это достаточно там широко изучалось, этот эффект застенчивого избирателя, социально одобренного ответа, и считается, что он тоже значит, он тоже влияет. Вот как вы считаете вообще, насколько профессионально подготовленные опросы по нынешним выборкам, там, в 1300 человек, репрезентативно показывают ситуацию в обществе вообще всей страны? Насколько это точно?
Ну, простите, такой может быть ответ, как это. У нас есть такие приборы, но мы вам о них...
Не расскажем, да.
Да, но на самом деле расскажем. Значит, то, что касается социально одобряемых ответов, да, безусловно, этот эффект есть, и это предмет там тщательного изучения и понимания со стороны социологов, которые занимаются этим профессионально. Для этого есть разные способы задавания вопросов, для этого есть разные инструменты, то есть когда там часть вопросов задаются телефонно, часть вопросов задаются непосредственно face-to-face, что называется, там стоит человек и задает другому человеку вопросы. То есть это специальные инструменты, которые позволяют социально одобряемые ответы моделировать, оценивать и отсекать. Но искажение данных в интернете происходит прежде всего не потому, что есть социально одобряемые ответы, вот этот вот сдвиг риска, то есть я могу сказать всю правду, а прежде всего в силу интернет-выборки. То есть она не отражает генеральную совокупность. То есть,
если... Ну, неизвестно, кто с той стороны экран, другими
абсолютно
словами.
Абсолютно точно. Да,
там может быть
точно.
Ребенок и там...
Абсолютно точно. Кто отвечает, как отвечает, и систематизировать эту выборку очень трудно.
А какие...
но тем не менее, я думаю, что это состояние, ну вот теперешнее состояние науки, то есть когда рано или поздно все равно интернет-опросы, ну, войдут в нашу действительность.
А какие задачи сейчас решает социология?
Социология решает любые задачи, связанные с повышением социальной связности, с повышением коммуникации, с тем, чтобы люди разговаривали друг с другом, понимали разные социальные группы, понимали поведение людей. И в этом смысле, если говорить о какой-то миссии, то в моем представлении, ну вот, главная миссия социологии — это делать так, чтобы люди жили лучше, были добрее, чтобы не было войн, чтобы люди понимали друг друга.
А насколько это работает? Насколько вот я, общаясь с нашими радиослушателями, ну и вообще там с простыми обывателями, которые не сведущие в социально-политических, там, социальных науках, я вижу, что вот они в социологии, они относятся к ней, скажем так, негативно, потому что они не понимают. Они не понимают, зачем эти нужны проценты. Вот какой-нибудь опрос. Ваш там средний чек, потраченный в магазине. Вот зачем он нужен? Зачем он простому человеку? Как он мне даст понимание другой социальной группы? Он во мне только социальную неприязнь разожжет, потому что я пойму, что кто-то тратит денег больше, кто-то столько же, сколько я, у меня солидарность какая-то, кто-то меньше, мне их не жалко. И вопрос. Вот мы говорим о профессионалах, мы говорим там, я не знаю, о людях там, принимающих политические, управленческие, какие угодно решения. Обывателю-то зачем социология? Как он ее поймет?
Ну, обывателю действительно, как бы, лишние знания, лишние беды. Там, со средним чеком это, конечно, информация прежде всего для профессионалов и для того, чтобы спланировать, ну, скажем так, среду предложения, поведения, логистику, инфраструктуру так, чтобы вот мне, обывателю, было удобнее. В этом смысле я могу не заморачиваться про средний чек, это действительно для меня лишняя информация, но для, скажем так, людей, которые обслуживают и создают рынок, это очень важная информация. Для нас, конечно, имеет значение информация, связанная с политикой, для нас имеет информация, связанная с оценкой тех или иных событий, то есть можно сказать, что ну, вот есть какие-то ценностные системообразующие значимые события, которые, безусловно, нужно изучать и нужно понимать.
То есть, ну, отношение к чему-либо такому магистральному важному.
Да. Ну, и в этом смысле нужно понимать, что, собственно, как бы основой демократии, а мы исходим из того, что ничего более справедливого и умного до настоящего момента не придумали, является как раз общественное мнение большинства по тому или иному вопросу, объекту, субъекту, как угодно.
Ну, вот у нас один из постоянных слушателей... Он подписывается как мастер, спрашивает. Вот смотрите, периодически публикуются рейтинги партий. Как вы считаете, вот сам факт публикации, как сильно может изменить выбор людей? Когда человек узнает, что вот его любимая или нелюбимая партия там подросла или наоборот упала. Вот как сам факт публикации таких данных регулярно может повлиять итогом на электоральный выбор?
Ну, вы знаете, я могу, я полевой социолог, в этом смысле я сам провожу интервью и сам работаю руками, и, честно говоря, там, наверное, единицы станут интересоваться, там, заходить на сайт одного из наших ближайших конкурентов, который публикует такие данные регулярно, для того, чтобы отслеживать, что же там произошло с предпочитаемой или непредпочитаемой.
Так новости принесут.
Новости приносят все-таки не так регулярно, но тем не менее. То есть, да, факт публикации рейтингов может влиять как одну, так и в другую сторону. Это зависит от позиции конкретного человека. То есть, позиция конформная, то есть я голосую за сильных, голосую за большинство, голосую за тех, кого поддерживает большая часть граждан, и поэтому я буду голосовать так. Это первая модель, а вторая модель, ну такая, назовем ее алармистская, вот я выступаю против этой политической силы, у нее как-то изменился рейтинг, поэтому мне нужно там для нанесения максимального ущерба голосовать каким-то определенным образом. То есть, да, безусловно, социологические данные о рейтингах могут служить основанием для тех или иных предпочтений, для принятия каких-то решений, ну, собственно, как любые другие, как сам факт выступления там лидера, инициативы и так далее.
А вот еще такой важный, как мне кажется, момент. Почему социология плохо воспринимается? Потому что она часто не соответствует личным каким-то предпочтениям. Ну, допустим, человек курит, а ему Минздрав наш показывает статистику, что у нас там условно 56% людей не курят. А у него же выборка-то своя, он общается со своими друзьями, которые курят, и он думает, вранье.
Да,
56% это больше половины. Я 90% вижу людей курящих.
Абсолютно точно. И в этом смысле для этого даже есть специальное название, как это, ошибка выборки. То есть особенно это стало актуально в эпоху социальных сетей. Социальные сети устроены так, что с какого-то момента они начинают поставлять человеку ту информацию, которую он хочет видеть, а ту, которую он не хочет видеть, он ее просто не видит. Это очень частая претензия в сторону...
Но нам показывают единомышленников, она им подбирает по алгоритмам.
Абсолютно точно, да. И это частый вопрос, который слышат в сторону социологов. Про что вы говорите, откуда, почему такое отношение, почему такие проценты. И как бы аргументом является следующее. В моем окружении нет людей...
Голосующих за «Единую Россию», например.
Или за КПРФ.
А у нее процент серьезный.
Да. И в этом смысле нужно помнить, что в этой стране вообще еще живут люди. Вот, и которые могут считать по-разному, а взрослые люди, как известно, вообще созданы не для того, чтобы наши ожидания от них оправдывать. И в этом смысле то, что в вашем кругу, в вашем ближайшем окружении может доминировать какое-то мнение, это к сожалению, наверное, не является характеристикой
вот общества.
Да, общества и той самой генеральной совокупности. В обществе присутствуют совершенно разные мнения и совершенно разные оценки разных, в том числе, политических событий.
Ну вот смотрите, продолжая эту тему, да, мы уже коснулись выборов. История социологии, в том числе новейшая, знает крупные серьезные ошибки. Когда, например, социологические опросы Великобритании, да, по выборам 2015 года парламентским, когда такие же опросы по Брекситу 2016 года показывали совершенно другие результаты перед голосованием. И объяснения, ну, потом не было. Ну, вот так получилось, так бывает. А выборы президента 16-20 год. Тоже социология показывала совершенно другие результаты. А выборы президента Молдавии 20-й год. То же самое. Выборы президента Украины. Там вообще бились социологические школы. С одной стороны Разумков, второй КМИС там и так далее. Вот, ну, Украину, ладно, оставим в стороне. Вот вопрос. Эти ошибки, это ошибки методологии, ошибки выборки, или это просто манипуляция данными, коммерческая история? Великобритания, США, Молдавия, Украина, да, везде.
Да, еще вспомнить выборы Трампа, вот, и...
Я их назвал, 16-й год.
Да, и вот с тех пор как бы принято, как это... Сомневаться. Шельмовать социологов, вот. Значит, мое представление, я разбирался с каждым из этих кейсов, а вот сейчас просто не хочу уходить там в какую-то особо подробный анализ, про это можно говорить, но на самом деле за каждым из этих кейсов это не ошибка социологии, а ошибка штабов, которые формируют задания на эту самую социологию и не учитывают. Ну, то есть в этом смысле взять, не посчитать ржавый пояс. Ну, а зачем его считать?
Он все равно плохо голосует.
Точно, да. Вот. Или, значит, там ситуация с Брекзитом, когда... Ну, вот то, что называется ценностной сдвиг, то есть сама мысль штаба подумать, что существует альтернативное мнение, в этом смысле это ошибки скорее штабные, чем ошибки социологов. Вот. И в каждом из этих кейсов, это очень легко проверить, существовала альтернативная социология, которая не была, как правило, связана со штабом, которая давала точный прогноз событий.
Ну, то есть, это вопрос формулировки задания.
Точно.
То есть, это ТЗ,
да, так называемое. В том числе, ну, то есть, в том числе и, как бы, и задание, и понимание того, что мы хотим, собственно, померить и что понять.
Ну, разве анкета вот для выборов президента США, разве она не универсальна, не стандартна? Вы за этого или за этого? И вот проценты. За этого столько, за этого столько.
Да, но формирование выборки, формирование, ну, и сам механизм задавания вопросов, он имеет существенное значение.
А вот по поводу инструментов тоже я видел, много ведется дискуссий среди полстеров, среди специалистов. А качественник или количественник? Я для слушателей объясню, потому что это спецтерминология. Есть количественный опрос, когда, например, по телефону опрашивают там 1000, 2000, 3000 человек. Это количественное, да? А есть качественное, когда берут 20 человек из различных категорий общества, стараются попасть в какое-то соответствие, да, там две домохозяйки, один полицейский, там, ну, и там три пенсионера, да, вот по наличию их общества. И с ними проводят углубленное интервью. Это называется качественный опрос. Вот что точнее? Что лучше? Или нужно комбинировать?
Смотря для чего и смотря какие задачи у нас есть. И качественное, и количественное. То есть количественное исследование отвечает на вопросы прежде всего, сколько там... кто какими признаками обладают носители того или иного мнения. Но количественник не отвечает вам на вопросы основания этого мнения, аргументов. То есть вот там X процентов жителей Москвы считают так-то, но почему они так считают?
Не любят зеленый цвет, например.
Да, ну, но почему они так считают, что за этим стоит, когда это началось, что с этим произошло? Вот для этого как раз предусмотрено то, что называется качественными исследованиями, то есть у которых совершенно другая методология, совершенно другой подход, то есть это скорее как бы распутывание истории, ответ на вопросы, почему, зачем, как вы относитесь, нравится, не нравится. То есть в этом смысле понять обоснование, ну, то есть, во-первых, понять, сколько таких историй, а во-вторых, насколько они устойчивы, насколько они значимы и как они представлены. Конечно, там в идеале нужно и то, и другое, потому что без ответа на вопрос «почему» и без ответа «сколько» построить эффективную там систему, стратегию коммуникационную или стратегию решения проблемы просто невозможно. Но я, как человек, занимающийся качественными исследованиями, могу сказать, что значение качественных исследований, фокус-групп, глубинных интервью, экспертных интервью, вот все, что связано с этим, в последнее время значительно возрастает. В том числе это связано, ну, вот с той турбулентностью, с той динамикой ситуации, в которой мы все находимся. То есть все настолько быстро меняется, что иногда очень трудно отследить появление нового мнения, нового отношения, и для этого нужны те самые фокус-группы, те самые интервью.
А насколько социология сейчас вообще является точным инструментом? Какова доля погрешности? Вот насколько можно точно сейчас, находясь в начале августа, сказать, какие партии, какие проценты получат на выборах 19 сентября?
Это эффект моментальной фотографии. То есть на состояние августа мы можем сказать это с очень высокой точностью. И давайте как бы зафиксируем. Особенно то, что касается количественной социологии, это точная наука, подкрепленная там самыми научными математическими аппаратами. Но у нас впереди до 19 сентября, вообще говоря, период активной кампании, и вот то, что будет 19 сентября, мы можем только прогнозировать с определенной точностью из того, что видим сейчас в августе. И здесь, конечно, есть некая неопределенность, связанная с тем, как пройдет кампания, что удастся партиям, что удастся кандидатам. И в этом смысле социология — это всегда вот ответ на вопрос, что было бы, если бы это было завтра, но, как правило,
в ближайшее воскресенье.
Да, но событие происходит не завтра, не в ближайшее воскресенье, поэтому дальше начинается конкуренция социологических институтов, опыта, науки и инструментов прогнозирования.
Но ведь бывает, когда опросы попадают достаточно точно, они попадают в то самое даже не завтра и даже не послезавтра, а за полгода делается исследование, а потом, соответственно, результаты близки. И тут у обывателя возникает вопрос: либо социолог гений, либо все срежиссировано так, чтобы вот в какое-то общее мнение такое попасть.
Чаще всего социолог гений. Вот, могу похвастаться, ну вот в прошлом году у нас проходило голосование по поправкам в Конституцию, и Инсомару удалось построить очень эффективную модель, мы тогда действительно попали с очень высокой точностью. Представить себе, что есть там некие социологические данные, как уже результат нарисован, я просто не могу, я не верю. Я занимаюсь этим и занимаюсь очень давно, больше 20 лет политической социологии. Поверьте, этого просто не может быть, потому что не может быть.
Ну, на самом деле, об этом мы поговорим подробнее чуть позже, потому что сейчас у нас наступит время рекламы, и не хочу задавать большой серьезный вопрос, чтобы обрывать его на середине. Вопрос такой. Вот существует еще много-много различных там способов социологии, и у людей, например, вызывает тоже раздражение. Раздражение, что почему меня спрашивают, почему мне звонят на мой личный мобильный телефон, почему меня останавливают какие-то люди, задают вопросы. Да? Вот насколько важно для простого человека, насколько это важно, насколько это вообще такое общественно важное деяние отвечать на эти вопросы честно и справедливо и логично.
Да, это великолепный вопрос.
Ну вот насколько это важно?
Давайте начнем. Значит, во-первых, это, конечно, сказать, что это гражданская ответственность, я не могу, но это вот некая предустановка гражданина, доброжелательная предустановка гражданина в сторону общества вообще. Но вообще говоря, по большому счету, это очень серьезный вызов для современной социологии. Социология становится нужнее все больше в разных прикладных аспектах. Вы абсолютно правы, там вероятность, особенно если вы живете живете в таком мегаполисе, как Москва, столкнуться с живым социологом, попасть в опрос либо в какое-то анкетирование, либо еще куда-то в фокус-группу, очень высока. И на самом деле это серьезный вызов, потому что с определенного момента мы начинаем учитывать, то есть, во-первых, точно ли мы попадаем во всю выборку, или мы попадаем вот в то, до чего можем дотянуться, а во-вторых, каким образом компенсировать усталость людей от социологии, это не праздная задача.
Продолжим после выпуска новостей, это очень важный момент.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:34. В Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. А в гостях у нас Виктор Александрович Потуремский. Мы обсуждаем социологию. И перед новостями я задал вопрос, а насколько важно? Важно честно отвечать, не ругаться на полстеров, на тех, кто к вам подходит или вам звонит с вопросом. И, соответственно, насколько важно вот в этом участвовать и почему?
Социология выполняет очень важную задачу, она повышает, ну, то есть в предельной точке, я еще раз про это скажу, социология должна сделать так, чтобы мы лучше друг друга понимали и как-то лучше вместе жили, и чтобы наша жизнь вообще становилась лучше. Поэтому это, конечно, ваш личный выбор, помогать, не помогать, отвечать, не отвечать. У нас, безусловно, есть как бы... У нас предусмотрены в инструменте, ну, скажем так, предохранители, которые позволяют оценивать правдивые ответы от неправдивых. В этом смысле обманывать, ну, можно, но не совсем эффективно. Чаще всего это впустую просто тратить время. Но еще раз, я как социолог призываю социологам помогать, хотя прекрасно понимаю, что иногда... Это бывает не вовремя, иногда это бывает слишком часто, но, тем не менее, мы делаем очень большое и важное дело.
А насколько вы в своей работе сталкиваетесь вот с тем самым там протестным ответом, назовем его так? Ведь, например, опрос по переписи населения в Великобритании показал там какое-то количество хоббитов, какое-то количество джедаев и прочих экзотических, ну, несуществующих национальностей. И это трактовалось не как фан-клуб «Звездных войн» или «Властелин колец», а именно как протест. Вы спрашиваете, кто я, уэльсец, шотландец или ирландец, а я вам говорю, я хоббит. И вот запишите себе в свои бумажки, в эту свою перепись, отстаньте только. Вот насколько в вашей работе...
Да сколько угодно. Ну, то есть, есть так называемые закрытые вопросы, вопросы, предполагающие ответ, там, да или нет, или там, выберите, пожалуйста, вот из этого набора то, что вы считаете правильным. А есть вопросы открытые, в вопросах открытых мы, конечно, слышим и протест в том числе, и, ну, какие-то реакции. Это на самом деле, в первую очередь, проблема интерпретации, проблема анализа, понять, что стоит за тем, когда человек на иногда нейтральный вопрос отвечает, что он считает себя хоббитом, то есть что является основанием тем, что он хочет считать себя членом, ну, вот какой-то другой общности по другим принципам и по другим правилам. Поэтому это вопрос анализа, вопрос интерпретации и качества.
Ну вот тоже к таким важным, на самом деле, вопросам существует Росстат. На основании данных Росстата делаются какие-то важные для государства выводы и принимаются решения. Почему никто никогда, ну я опять же обобщаю, это, наверное, неправильно, почему многие люди, скажем так, данным Росстата не верят совсем? Ни что касается доходов, ни что касается расходов, ни что касается каких-то таких общечеловеческих обстоятельств нашей жизни.
Александр, как математик математику, потому что среднее не информативно. То есть вы как раз про это говорили. То есть когда мне сообщают, когда мы берем всю нашу замечательную родину, в которой есть масса регионов, которые живут по-разному, в которых разный уклад, разная экономика, и когда мы пытаемся говорить про там, среднюю зарплату россиянина, про отпуск, там, количество детей и так далее, с очень высокой вероятностью то, что мы не попадаем в конкретный кейс, очень высоко. А когда я себя не узнаю в данных, когда мне говорят, что вот как страна живет вот так, а ты живешь не так, это на самом деле, конечно, такое даже травмирующее начало. Вот. И с интерпретацией всех этих данных нужно быть крайне крайне осторожным. Я, как человек, там, занимающийся политической социологией, в том числе знаю, как бы, как люди просто про это говорят. Я слышу, когда мы там начинаем обсуждать, мы приезжаем в регион, там, нам говорят, что средняя зарплата такая-то, а на самом деле она, конечно, не такая, говорят они, потому что... Кто прав?
Ну, власть врет, это понятно.
Нет, власть в этой ситуации права, она взяла, поделила и посчитала среднее, но просто она не учла, что эта цифра имеет отношение к совершенно конкретным людям, к тому, как они живут.
Вот у меня складывается такое тоже обывательское ощущение, что социология вообще, она находится, если не там, на таком достаточно серьезном пересечении с психологией, то, по крайней мере, рядом. Вот насколько это смежная дисциплина, насколько, анализируя полученные результаты, цифры, нужно к ним подходить с психологической линейкой?
Да, безусловно, и современная социология уже давно выросла вот из этих как бы штанишек численных линеек, то есть когда там столько-то процентов жителей города считают так-то. Современная социология, она полипредметна, то есть она идет и в социальную психологию. Современная социология даже использует достижения нейрофизиологии, когда там людям предъявляют определенный стимульный материал и пытаются понять, каким же образом люди на это реагируют, ну вот на уровне там, простите, частот работы на уровне энцефалограммы. Все это имеет значение, и современная социология полипредметна, туда приходит психология, туда приходит социальная психология, туда приходят вообще все современные науки о человеке и о поведении.
Ну вот я слышал, что в коммерческом маркетинге это используется. Например, определяют комфортную цену на товар. Человек показывает товар, ну, какую-нибудь бутылку газировки, и при помощи датчиков снимают вот ту самую энцефалограмму. И рядом показывают ценник, да, это так работает, что там доллар условно, полтора, и когда приходят за комфортную границу, так определяется.
Да, палец срабатывает раньше, чем голова, это известный эффект.
Вот,
да.
Вопрос, а в политической социологии когда это будет использоваться? Когда будут показывать мне кандидата?
Александр, я вас обрадую или расстрою, не знаю, это уже используется, то есть выступления политиков... Их можно точно так же оцифровывать и тоже смотреть на нейрофизиологические реакции, и это делается достаточно давно, то есть там все инструменты, которые есть, ну, там связаны с тестированием, например, кинопродукции, они уже давно пришли в политическую социологию, тестирование разного рода агитационных материалов, статей, ну то есть если есть контент, то его можно протестировать с использованием всего богатства инструментов, которые есть в распоряжении науки.
Не, можно не значит, что делают.
Делают.
То есть вот те прекрасные люди, чьи афиши, назовем их так, и плакаты развешаны по городу...
Некоторые из них это используют.
А кому-нибудь помогло избраться это?
Безусловно. Ну вот я там, как это, не могу разглашать наших заказчиков, но я точно знаю, что есть главы регионов с очень высокой устойчивостью, с очень высокими оценками.
Математически просчитанные, нейрофизиологически просчитанные.
Нет, которые в том числе и с использованием таких методик ну, проверяют какие-то свои идеи, решения и так далее.
Но если заглянуть в будущее, да, в такое, скажем так, далекое или не очень далекое, это получается что? Что набором там, нейрофизиологических, социологических, психологических дисциплин, инструментов и так далее, можно просчитать идеального политика с низкой вероятностью ошибки. И вот сказать, что в данном регионе человек, весящий 67 килограмм, ростом 176 сантиметров, с длиной рук там чуть выше колена и цветом кожи там цвета беж, да, точно изберется. Поэтому надо искать такого. Неважно, что он говорит, но вот нейрофизиология показывает так.
Как это классно было на бумаге, да забыли про овраги. Вот. Все это, конечно, очень хорошо, а потом появляется Трамп, и Хиллари Клинтон проигрывает. Вот. Во многом Макрон это, ну, такое вот политтехнологическое чудо, то есть попытка построить яркий образ яркого политика. Вот. И если вспомнить, то Макрон пришел в результате выборов на очень большом пике, но этот же пик очень быстро потерял. Здесь всегда возникает очень масса всяких опосредований. То есть, во-первых, можно ли сделать действительно такого идеального, соответствующего неким идеальным представлениям образ политика и так далее. И в этом смысле, ну, то есть...
Причем это даже не представление, это ощущение. Мы же говорим на уровне подсознания. Да.
И здесь нужно понимать, что политиков, их как неких гомункулусов, не растят в пробирке. То есть, как это, а вот у нас пришло время, сейчас под это спрос, давайте вырастим вот такого политического лидера, и он будет востребован. Вот.
Не, можно же подобрать.
Но понимаете, когда у вас идет, речь про выборы достаточно высокого уровня, то у вас политик без истории появиться не может. Он уже должен обладать, ну, вот каким-то, какой-то заявкой на уровень выборов. Поэтому это очень долгая, кропотливая история. Ну и третий момент, о котором я сказал, это то, что сейчас это может быть хорошо, ну вот как в примере с Макроном, а через год можно оказаться, что рейтинг, ну, в общем, если и не ниже плинтуса, но приближается к этим показателям.
А как социология, кстати говоря, вот в таком, если простыми словами об этом попробовать рассказать, объясняет то, что избирают уборщиц, избирают людей совсем не политических, избирают назло, вопреки и так далее. Вот это демонстрация какого поведения? Это что люди показывают? Они же не хотят, чтобы ими управляла уборщица.
Это комплексное, сложное явление. Значит, у меня были два приятеля-коллеги, которые... значит, устраивали, значит, тренинг по боевым искусствам, вот, и, ну, то есть, суть тренинга была, заключалась в следующем, то есть, им в конце концов удалось так скомпоновать правила, что победил не человек-мастер в искусствах, а победил человек, который просто соответствует правилам. В этом смысле, когда у нас есть некоторый, ну, то есть, как правило, уборщицы у нас побеждают на муниципальном уровне.
Но у нас есть условная уборщица, которая регионом управляет.
Да, и мы знаем эту республику.
Господин Коновалов, я могу сказать это.
В республике Хакасия, я, кстати, наблюдал эту ситуацию. Ну, то есть, это комплексное явление. То есть, с одной стороны, это, да, когда есть некая неуслышанная просьба, я бы даже сказал, такой неотвеченный запрос в сторону власти, плюс правила, по которым проходит сама процедура.
То есть это уязвимость процедуры, по сути?
Ну, я хочу напомнить, в ситуации с Коноваловым, то есть там было несколько туров, и финальное голосование, на основании которого Коновалов стал, собственно, губернатором Республики Хакасии, финальная процедура выглядела следующим образом. Человек приходил на избирательный участок, и там был бюллетень с одной фамилией. Вы за или против Коновалова? И больше ничего. И сделать,
как в благословенные советские времена.
И сделать ничего невозможно, потому что если как бы обнулить выборы, то мы обнуляем голоса, полученные господином Коноваловым до этого. И это вот такой юридический казус, который приводит, ну, вот к таким, прямо скажем, артефактам и удивительным историям.
Ну вот с точки зрения социологии, для того, чтобы представительство было более релевантным, надо ли нам как-то развивать дальше свою электоральную систему? Если да, то как?
Больше выборов хороших и разных, больше референдумов, больше создания прецедентов, когда высказанное людьми мнение услышано, востребовано и происходит так, как люди хотят.
А если люди хотят не очень хороших вещей, в том числе для себя? Если люди хотят бороться с вышками 5G, извините, а это тоже такой достаточно серьезный доля-то ответа.
То тогда нужно понимать, что власть все-таки несет некую предельную ответственность, и власть — это не только сервис, который делает только то, что хотят люди. То есть в этом смысле есть еще некие предохранители, которые касаются там пандемии, вышек 5G, безопасности, образования, медицины.
Войны
– это то, что должно работать независимо от этого.
То есть мы приходим с вами к тому, что определенная доля может быть, работать через электоральные, там, социологические опросные и прочие механизмы, но какие-то базовые шестерни государства должны все-таки управляться иначе. Как их разделить? Потому что это считается, что демократически вообще решать большинством все, воля большинства. От, не знаю, цвета автобусов до правил дорожного движения и правосторонней левосторонней.
Я бы с удовольствием оставил эту тему для коллег-политологов. Они, безусловно, там более правильно и более точно ответят на этот вопрос. Но если вспомнить функцию государства, что мы доверяем как бы некоему искусственно созданному институту, ту как бы функцию, ответственность, связанную с обеспечением нашей безопасности, идентичности и так далее, то, безусловно, есть часть договора, которая не может регулироваться, точнее, ну, то есть ответственность за выполнение этих функций переходит в сторону государства. Это война, это безопасность, это вещи, связанные с пандемией, то есть с теми вызовами, когда демократические процедуры попросту неэффективны. Представить себе обсуждение армейской, крупной армейской операции в режиме многопартийного парламента, ну, мне кажется, что это вот абсолютная комедия абсурда.
Ну, вот смотрите, коллеги-политологи, кстати, на эту тему говорят, что у нас идет по всему миру, да, вот с нашими там ковидными, экономическими и прочими, да, такими изменениями негативного характера, что у нас идет такая патерналистская волна, когда люди готовы делиться своими, частью своих прав для того, чтобы их, за них государство решало их проблемы. То есть они вот готовы на государство, как на отца, переложить часть своих обязанностей взрослого человека. Насколько это социология видит? Насколько это не миф?
Это не миф в условиях ковидных. Вот ковид значительно усилил вот этот патерналистский запрос, что есть некая внешняя фигура, которая должна мне помочь, должна обо мне заботиться. И в этом смысле не случайно, то есть там корень-то про отца, то есть патернализм – это про отца. То есть в этом смысле там запрос в сторону власти, в сторону политической системы, в том числе и иррациональный. То есть не только «дай, поделись, помоги», но и «вдохнови», скажи, что ты заботишься обо мне, и в конце концов скажи, что все будет хорошо. Это безусловная как бы специфика того состояния общества, которое возникло, ну вот еще раз скажу, это в условиях социальной депривации, в условиях тех ограничений, разрыва традиционных социальных связей, разрушения определенного социального опыта из-за ковида, и запрос на это очень велик.
Ну вот еще такой вопрос достаточно сложный. Принято считать частью экспертов, и я тоже сторонник этой позиции, что мы как молодое государство, мы и общество молодое. И мы воспринимаем многие такие политические, социальные, общественные процессы с подростковым сознанием. Мы еще как общество слишком юны, мы во многом инфантильны. Мы где-то там проводим какие-то очень категорические там, и черты, да, либо черное, либо белое, либо жизнь, либо уже никакой жизни. Да? Насколько социология показывает, насколько мы вообще зрелое общество и готовое принимать серьезнейшие решения в электоральных процедурах? Или все-таки мы еще учимся?
Нет, мы в этом смысле, я, ну, то есть, это, конечно, так, как это очень субъективное мнение, но я считаю, что оно подтверждено, собственно, всем происходящим вокруг. Значит, я не могу сказать, что у нас есть какой-то инфантилизм, у нас есть какой-то подростковая, ну, там, радикальность и такая.
Но мы за популистов же голосуем. Вот проявление. За обман.
Вы знаете, я могу сказать, что, например, ну вот, как это не парадоксально, вот мы только что с вами говорили на патернализм, про патернализм, и в том числе про его иррациональную составляющую, но если, например, сейчас говорить про то, как люди ориентируются и строят свое предпочтение там, в политике, партиях и так далее, оно во многом не то, что рационально, оно даже прагматично. То есть, человек готов проголосовать прежде всего за политика, который, по его мнению, сможет решить его проблемы и сможет ему помочь. А это означает, что оценивается ресурс, оценивается его опыт, оценивается его компетентность. И я могу уверенно говорить, что там выборы 2021 года – это соревнование компетентных харизматиков, то есть которые точно смогут людям помочь и знают, как это сделать, и при этом еще и обладают некой эмоциональной притягательностью. Вот, поэтому как это, люди, я скорее склонен считать, что люди давно уже отделяют популизм от реального намерения решить ту или иную проблему.
Но ведь есть нерешаемые проблемы, о которых часть политических сил говорит, что мы решим, вот мы популистически придем и отменим пенсионную реформу, хотя это, ну, невозможно физически. Но на этой повестке они получают голоса.
Да, и в этом смысле это вызов, конечно, для всего общества и для политической системы. То есть, если есть такая откровенно популистская позиция, что мы сделаем что-то, что сделать, скорее всего, невозможно, то это вопрос в том числе и внутренней регуляции, внутреннего диалога и внутренней конкуренции внутри партии. Партии, они же действуют не в условиях заповедника, а в условиях как бы свободной конкуренции. И в этом смысле там мы сейчас видим, как разного рода популистские тезисы атакуются со стороны оппонентов и атакуются достаточно жестко.
Ну, тем не менее, ядро избирателя, вот оно и есть у политической силы, оно, мне кажется, не сильно меняется-то, ну, так или иначе.
Меняется. То, что мы сейчас видим, и это на самом деле не только российская ситуация, то есть, во-первых, это произошло достаточно давно. Мы видим, что вообще все распределение на правых, левых, там, центристов, патриотов и так далее, плывет. То есть, если мы берем, ну, вот там, плохое слово обывателя, но вот какого-то типичного избирателя, то у него в голове одновременно могут присутствовать и левые, и правые, и либеральные, и какие-то патерналистские запросы, и это все как бы вот сейчас его запрос в сторону политической системы. То есть хочу, чтобы, значит, государство мне давало, помогало, но не лезло ко мне и не занимало, и не наводило внутри меня порядок. Это на самом деле про разное, это и левое, и правое тщательно перемешанное. Вот, это как бы первое обстоятельство, вот. А второе обстоятельство, все-таки люди учатся, у людей растет компетентность, мы голосуем в условиях вот тех выборов, которые у нас есть не первый, не второй год, и поверьте, даже, ну вот к сожалению, даже как бы выбор целого региона, как иногда бывает неудачным, мы приводили пример, но у этого есть определенные закономерности и определенные основания.
Ну посмотрим, чему мы с вами научились в конце сентября, и я думаю, что обсудим, конечно, итоги. У нас был Виктор Александрович Потуремский, мы обсуждали социологию и политику. Спасибо большое, увидимся
еще. Спасибо.